Братья и сестры, я буду читать книгу Откровения, 3 глава, с 14 стиха буду читать. У меня немножко будет длинная проповедь, друзья, но я советую, у кого есть Библия, открыть, потому что я буду держаться текста, и вам будет легче, если вы будете следить по тексту. И вы запомните, и вы даже по тексту можете предвидеть, о чем я сейчас скажу. Я читаю послание к Лаодикийской церкви целиком, с 14 стиха до конца главы читаю. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». И белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Братья и сестры, мы в форме разбора это послание рассмотрим вместе. То есть примерно так, стих за стихом, просто не очень подробно. Я иногда буду задавать вопросы, но не буду стараться достичь от вас ответ. Но вы делаете попытку на эти вопросы ответить. Кто автор этого послания, братья и сестры? Кто пишет? Ну, скажи, Кирилл. Кто? Иоанн. Написано, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Я не думаю, что это Иоанн. Братья и сестры, кто такой Аминь, свидетель верный и истинный? Начало создания Божия. Ни в коем случае это не Иоанн. Ни в коем случае. Друзья, это Бог, Господь Иисус Христос. Об этом написано в начале первой главы. То есть эти слова принадлежат тому, который о себе сказал. Есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. То есть эти слова написал Иисус Христос рукой апостола Иоанна. Иоанн только писатель. Он слышал, видел и писал. Друзья, кому это послание написано? Здесь первый стих просто. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши». И вот текст перед нами. «Се стою у двери и стучу». Наверное, Господь стучит в сердце только ангела Лаодикийской церкви. Может быть, мы совершенно незаконно сейчас эти слова применяем к себе. То есть, друзья, в Библии есть слова, которые нельзя применить к себе. Это персональное послание. И их можно применить только тому, кому это было написано в те далекие времена. Друзья, законно ли мы это послание применяем к себе сегодня? Совершенно законно. Я поясню, об этом пишет последний стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». То есть не ангелу Лаодикийской церкви только. Это послание написано церквам. Даже не Лаодикийской церкви. Мы обычно говорим Ефесской, Лаодикийской и только. Братья и сестры, не только Лаодикийской церкви. Написано «Так говорит Аминь». Свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Но слово «аминь» обычно у нас понимается так, что «аминь» – это истинно-то. То есть то, что те слова, которые мы читаем, это абсолютная истина, которая не подвержена сомнению. Так говорит «аминь» – свидетель верный и истинный. Друзья, когда-то придет наш конец. И у каждого человека есть два варианта конца. Или вечное мучение, или вечное блаженство. И верующий, пославший меня, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Поэтому, если Иисус Христос на суде для меня будет свидетель, это значит, у меня вариант конца – вечное мучение. Но если Господь мой Спаситель, не свидетель, а Спаситель, если я член церкви, и у меня правильное отношение с Богом, написано, не знаете ли, что святые будут судить мир, они будут на суде не в роли подсудимого, но в роли судьи. Написано, мы будем судить ангелов. И поэтому здесь мы читаем, так говорит аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Друзья, то есть мы каждый должны определять и желать, чтобы Господь Иисус Христос, для меня Он был не свидетель, но чтобы для меня Он был Спаситель. И чтобы мне не у престола быть в роли подсудимого, когда закончится жизнь наша планета. Друзья, и дальше мы читаем, знаю твои дела. Он свидетель верный и истинный, он знает наши дела. Друзья, мы дела друг друга тоже знаем. Ну, я знаю дела моей жены, знаю дела многих членов церкви, мои дела тоже многие знают, но далеко не все. Есть вещи, которые, ну, как говорят, никто не знает. Вот этот фрагмент в моей жизни, об этом никто не знает. Друзья, я не хочу сказать, что только плохие дела, хотя и плохие тоже. Ну, например, были в Библии случаи, когда человек делал какой-то проступок, думая, что об этом не узнает никто. Ну, например, Иезий. Если Ахан спрятал в шатре, ну, я однажды проповедовал в семейном лагере, что там, видимо, жена видела и дети. Друзья, Иезий свой проступок спрятал, и, похоже, не знал никто, кроме Бога. Потому что Бог знает все. Все наши плохие поступки, которые мы старательно скрывали, а может быть, даже и сейчас скрываем, хотя мы учим молодежь, что скрывать поступок – это абсолютно бессмысленно. Потому что Бог все знает, и то, что сделано тайно, Бог сказал, узнают все. И если на ухо ты что-то говорил, на кровлях об этом будет сказано. Это абсолютно бессмысленно что-то скрывать. Братья и сестры, Бог знает и хорошие поступки тоже. Ну, например, сделал человек добро. Ну, старается об этом не трубить. Сделал добро, ну, чтобы об этом не знал никто. Друзья, и Бог все равно знает. И хорошие, и плохие наши дела. И хорошие, и плохие. И поэтому здесь мы читаем, что я знаю твои дела. Друзья, мы в отношении друг друга можем выносить ошибочную оценку. Бог выносит абсолютно точную оценку, потому что Он свидетель верный. Иногда мы передаем информацию, не будучи свидетелями. Друзья, свидетель – это не тот, кто слышал. Свидетель – это тот, кто видел. Поэтому Бог видит все и знает все. Написано, слово его проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. То, о чем я подумал, не знает даже моя жена. Самый близкий человек не знает. Но об этом знает Бог. Он знает наши мысли, наши чувства и наши намерения. И его слово проникает настолько глубоко, что судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него. Друзья, и Он выносит точную оценку. Посмотрите, как здесь написано. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. Я думаю, братья и сестры, что едва ли в этой церкви Ладикийской за своего пресвитера кто-то так думал, что он не холоден и не горяч. Ну, разве отдельные люди предполагали, что с пресвитером не все в порядке. Но они предполагали, а Бог абсолютно точно говорит, я знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Ты не холоден и не горяч. Братья и сестры, состояние ладикийского ангела самое худшее состояние. И я скажу, почему. Нет, я не имею в виду, что оно самое худшее в поместной церкви было. Я склонен предполагать, что там были люди, похожие по духовному состоянию, как и их пресвитер. Друзья, я имею в виду в общем библейском понимании этого слова. Состояние самое худшее – это то, что Бог говорит, ты не холоден и не горячий. Если бы ты был горяч или холоден. То есть любой вариант, он был бы лучше. Я слышал такое мнение, что горячий христианин – это хорошее состояние. Холодный – это тоже хорошее состояние. Ну, в смысле, холодную воду любят и горячую воду тоже любят, а теплую нет. Братья и сестры, у меня есть свое мнение, друзья. Холодное состояние – это человек мертвый для Бога, неверующий человек. Горячий христианин – это человек, у которого отношения с Богом правильные. И вдруг Бог говорит, лучше было бы, если ты был бы или горячий, или холодный. Но потому что ты теплый, я извергну тебя из уст своих. Друзья, состояние ангела самое худшее, я вам скажу почему. И почему оно хуже, чем холодное состояние? Потому что он не способен видеть себя. Холодный, это значит, он знает, что он погибший. Он живет без Бога, и он об этом знает. Доволен или нет, не скажу, не знаю, друзья. Но горячий, у него хорошие отношения с Богом. А теплый человек, это думает, что у него все хорошо. Он так думает. А у него плохо дело. Он не спасенный, потому что Бог сказал, я извергну тебя из уст твоих. Лучше было бы, если бы ты был горячий или холодный. Его трагедия заключается в том, что он не способен видеть свое состояние. И здесь об этом написано, друзья, посмотрите, как написано. Ты говоришь, я богат разбогател и ни в чем не имею нужды. То есть по-другому этот человек говорит, что у меня все в порядке. Как у тебя духовное состояние? Нормально. А как твои отношения с Богом? У меня все нормально. Я задам один вопрос, друзья. Как вы думаете, он это искренне говорит или нет? Ну вот бывает, когда человек говорит, у меня все нормально, что вы ко мне пристали? Ну вроде того, что хотите мне, ну, какие-то меры ко мне принять. Но он не искренне говорит. Он знает, что у него плохо, но он делает вид, что хорошо. Но его преимущество, что он знает, что у него плохо. Друзья, его трагедия в том, что он абсолютно искренне думает, что у него все хорошо. Посмотрите, как написано. Ты говоришь, я богат разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. То есть ты не знаешь, что у тебя плохо. Он искренне думает, что у него все хорошо. Братья и сестры, я скажу, что трагедия христианина, духовно слабого, или плотского. Его трагедия в том, или в том случае, если он думает, что у него все хорошо. На небо собирается. Он не имеет нужды в покаянии, потому что у него все хорошо, в кавычках. Вот такое состояние было этого человека. Ну, примерно это можно проиллюстрировать ситуацией Самсона. Вы помните, когда он уснул на коленах у Далиды, она позвала людей, обрезали ему волосы, и вдруг она будет его и говорит, «Самсон, филистимляне идут на тебя». И он встал и сказал слова, «Пойду, как и прежде, сражусь с филистимлянами». И не знал, что Господь отступил от него. То есть, братья и сестры, он абсолютно искренне был уверен, что он сейчас одержит очередную победу. Но он не знал, что победу он больше не одержит. Он об этом не знал, что Бог от него отступил. Он думал, что сегодня все так, как и вчера было. Поэтому, друзья, трагедия ангела в Ладикийской церкви заключается в том, что он искренне думает, что у него все хорошо, как Самсон. «Пойду, как и прежде». Я склонен думать, друзья, что, возможно, вчера у этого человека было все в порядке. А сегодня у него не все в порядке. У него отношения с Богом нарушены. но он думает, что он сегодня такой же, какой и вчера был. Братья и сестры, в чем нуждается этот человек? По тексту Писания он нуждается в трех вещах. Во-первых, в способности видеть. Написано, глазной мазью помазал глаза твои, чтобы тебе видеть мазью. Он нуждается в способности видеть. Это во-первых. В чем еще он нуждается, братья и сестры? Он нуждается в белых одеждах. Написано, ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Он думает, что он одет, на самом деле он нах. Друзья, сатана пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И в первую очередь часто он похищает одежды христианина. Написано, блажен хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не видна была срамота его наготы. Однажды, получив рождение свыше, мы должны заботиться о том, чтобы сатана не принес нам ослепление, чтобы он не похитил нашу одежду. И в чем еще нуждается этот человек? Этот человек нуждается в богатстве. Он нуждается в трех вещах. Во-первых, в способности видеть. Он нуждается в белых одеждах. Он нуждается в богатстве. И как это приобрести, братья и сестры? Приобрести зрение. Как приобрести одежду? И как приобрести богатство? Друзья, здесь очень понятно и просто написано. Я не соблюдаю сейчас в данный момент последовательность стихов. Написано, будь ревностен и покайся. Это расшифровка стиха, который 18-й. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помазать глаза твои, чтобы тебе видеть. Если, исключая толкование этого, доктринальное толкование этого текста, друзья, я скажу, чтобы это все приобрести, несложно. Написано, будь ревностен и покайся. Я немножко последовательность хочу соблюсти. Это зрение, это одежда и богатство. Слепой Вартимей сидит у дороги и вдруг слышит шум людей. Что это такое? Спрашивает. Иисус Назарей идет. И он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Его заставляли молчать, но он кричал еще громче, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Это было неудобно, это было неприлично, неэтично, почти всем это не нравилось. Но он кричал еще громче. Иисус останавливается и говорит, что это такое, кто там кричит? Слепой Вартимей кричит, позовите его сюда. Подходит к слепому, вставай, иди, зовет тебя. Что ты хочешь? Учитель, чтобы мне прозреть. Друзья, я не буду о Вартимее подробно говорить, потому что в молодежном лагере это была моя тема последняя, в последний день. Братья и сестры, одну только мысль хочу отметить. Почему кричит Вартимей? Потому что он знает, что есть лучшая жизнь. Я высказывал даже мысль о том, что, скорее всего, он не был слепорожденный, потому что слепорожденный лучшую жизнь не знает. Вартимей знает, что есть лучшая жизнь. Возможно, он ощущал эту жизнь. Возможно, он переживал способность видеть. А теперь он совсем-совсем слепой. И поэтому кричит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Учитель, чтобы мне прозреть. Братья и сестры, посмотрите, какое чудо. Прозри. Ни помазания, ни возложение рук, а просто одно слово. Прозри. И затем, вера твоя спасла тебя. Братья и сестры, я удивляюсь и восхищаюсь. Вот так вот человек грешит, бывает, десятилетия. И одно слово, прости меня. И любящий Бог, он прощает. Любящий Бог прощает. И поэтому первое, в чем нуждается этот человек, это в зрении. Друзья, зрение может подарить Бог. Хуже, если человек думает о том, что он видит. Однажды Иисус сказал иудеям, Вы слепы, потому что говорите, что вы видите. И поскольку вы говорите, что вы видите, то грех остается на вас. Братья и сестры, я думаю, это очень важно, чтобы мы молились Господу, чтобы нам видеть самих себя, чтобы нам иметь духовное зрение, когда я согрешаю, чтобы я видел, что я согрешил, чтобы я видел свое состояние неправильно перед Богом, если оно неправильное, чтобы я способен был покаяться. Тот, кто слепой к покаянию, это человек не способен. И одежду белую, чтобы тебе одеться. Друзья, когда блудный сын пришел к своему отцу и сказал: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Братья и сестры, что первое сказал отец? Отец сказал: «Прощаю» или нет? Нет, он не сказал «прощаю». Он сказал рабам: «Принесите ему лучшую одежду». Отец не мог смотреть на лохмотья своего сына. Он жалился над ним. Он сказал: «Принесите ему лучшую одежду». И принесли лучшую одежду и лучшую обувь, и блудный сын оделся. Братья и сестры, когда грешник кается, то Бог ему не только зрение дает, новое зрение, новый взгляд на жизнь, на Бога, на будущее. Бог ему дает новую одежду, лучшую одежду. В книге пророка Захария, в 3 главе, там есть такая иллюстрация. Захария видит видение, видит Господь, а рядом стоит человек в запятнанной одежде. И Господь говорит: «Снимите с него запятнанную одежду и облеките его в одежды торжественные». Я понимаю, друзья, что когда грешник кается, то Господь ему меняет одежду. Грязные, рваные лохмотья, снимите с него старую одежду и облеките его в одежды новые, в одежды торжественные. И третье, в чем нуждается этот человек и приобретает. Друзья, я приведу пример, это богатый юноша. Это богатство. Учитель благий, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Христос ему сказал: «Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, почитай отца и мать твою». Юноша говорит: «Учитель, я это все соблюл от юности моей, что еще не достает мне?» И Христос отвечает: «Одного тебе не достает». Братья и сестры, что не достает юноше? Это не новый вопрос. Что не достает юноше? «Одного тебе не достает». Христос сказал: «Пойди, продай все имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной, взяв крест». Друзья, что недостает юноше? Ему недостает богатства. Как это недостает богатства? Он очень богат был. Друзья, ему там богатства недостает, здесь у него все есть. У него на небе ничего нету. А написано: где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. У нас здесь тоже что-то есть. И даже молодые люди, сейчас такая тенденция, стараются до брака и дом построить, и приобрести что-то, иногда и машину тоже. Друзья, у нас тоже здесь что-то есть. А что у нас там? Ты говоришь: «Я богат». О каком богатстве говорит ладикийский ангел? Я думаю о земном. А Бог ему сказал: «Ты нищий. У тебя здесь все есть, у тебя там ничего нету». Богатый юноша, который прибежал к Иисусу, у него здесь все есть. Там у него ничего нету. И будешь иметь сокровища на небесах. И тогда и приходи, и следуй за мной, взяв крест. Друзья, юноша опечалился и ушел от Иисуса Христа. По всему видно, без намерения сделать то, что сказал ему Господь. Нет, я не думаю, что он потеряет здесь богатство, хотя это тоже может быть. Друзья, он не захотел приобрести богатство там, на небесах. А где сокровище там ваше, там будет и сердце ваше. Братья и сестры, вот я предложил бы нам, молодежи, задать вопрос: а где мое сокровище? здесь или там? Или, а где мое сердце, здесь или там? Вы скажете, а как это можно определить? А я скажу, друзья, индикатор очень простой. А где ваше сокровище, там будет и ваше сердце. То есть наши мысли о чем будут? Друзья, мысли человека обычно о его сокровище. Если для кого-то сокровище автомобиль, о чем он будет больше думать? Об автомобиле. Если для кого-то сокровище человек, юноша полюбил девушку, очень сильно полюбил. О чем он будет больше думать? О ней. А если он Бога будет любить больше, чем ее, о чем он будет больше думать? О Боге. Очень просто, друзья. О чем мы больше думаем? О чем мы больше размышляем? Где наше сердце? Если я думаю, что у меня там есть сокровище, но я о нем не рассуждаю, я рассуждаю о чем-нибудь земном, значит, мое сокровище здесь. Трагедия только в том, что ты говоришь, я богат, вот здесь у меня все есть. У тебя там ничего нету. Христос рассказал притчу. Один человек собрал богатый урожай и сказал, сломаю старый амбар и построю новые. И скажу душе моей, душа моя, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись. Вот здесь у меня много добра лежит, а там у тебя ничего нету. Бог сказал, безумный, в эту ночь душу твою у тебя возьмут, а у тебя там ничего нету. А то, что здесь оно тебе никак не поможет. Кому оно все останется, то, что ты приготовил, у тебя там ничего нету. Кто-то скажет, так не написано. Может быть, у него там тоже что-то есть. Братья и сестры, у него там ничего нету. Он сказал, много добра лежит у тебя здесь. Он об этом думает. Поэтому, дорогая молодежь и все, кто здесь, о чем мы больше думаем? Написано, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, то есть там. О горнем помышляйте, о том помышляйте. Но я не способен о том помышлять. Потому что у меня там ничего нету. Я способен о том помышлять, если у меня что-то есть там. А если нету, я не способен. Я буду помышлять о том, что здесь. О своем сокровище. Братья и сестры, у лакедикийского ангела здесь было сокровище. У него там ничего не было. А возможно, думал, что у него там что-то есть. Он был нах, а он думал, что он одетый. Потому что он был слепой. И он во всем этом нуждался. И это нетрудно было приобрести. Итак, будь ревностен и покайся. Бог любит, братья и сестры, всех людей. Бог любит даже и тебя. Если он любил лаодикийского ангела, человека, который был первым в церкви по своему положению, неправильно жил, и Бог вместо того, чтобы извергнуть его из уст своих, Бог ему говорит, покайся. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Если Бог лаодикийского ангела любил, значит, Он нас тоже любит. И если у меня положение неправильно сегодня, выйти из такого положения можно посредством личного раскаяния перед Богом. Встать на колени и сказать, Господи, я уже член церкви. Но я по своей жизни больше похож на лаодикийского ангела. Ты меня прости, пожалуйста. А если я не знаю свое состояние, Господи, открой мои глаза, чтобы я увидел мое состояние, какое я. Чтобы я имел способность сделать себе правильную оценку и покаяться перед лицом Твоим, если я в этом нуждаюсь. Итак, будь ревностен и покайся. Друзья, Бог любит человека и поэтому стучит. И что необходимо со стороны человека? Три действия. Написано, если кто услышит мой голос. Это первое. Услышать его голос. Я хочу задать вопрос, братья и сестры. Вы помните, вот вчера начиналось общение, какое слово я прочитал? Какое слово я прочитал? Вот написано, наблюдайте, как вы слушаете. У меня бывает, знаете как, друзья, вот сегодня второй день, а вчера я уже забыл. Начинаю силиться, чтобы вспомнить. У вас бывает так или нет? Первое слово было прочитано, что когда Иисус стоял у озера Генесарецкого, то вокруг Него теснился народ, чтобы слышать Слово Божие. И мы молились о том, чтобы нам слышать Божье Слово. Братья и сестры, покаяться – это значит, во-первых, если кто услышит голос мой. Если кто не услышит мой голос, его голос. Друзья, такой человек не покается. Если не услышит. Да, он может вместе со всеми пройти и стать здесь на колени рядышком со стоящими и сказать: «Иисус Христос, прости меня». Это не будет искреннее покаяние. Друзья, для искреннего покаяния необходимо сознание своих грехов. Если кто услышит мой голос и откроет дверь. Друзья, я не открою дверь, если я не услышу, что там кто-то стучит. Но необходимо услышать. И личное действие, друзья, Бог самостоятельно дверь сердца не открывает. Бог не открывает. Если кто услышит и лично проявит инициативу, чтобы открыть эту дверь. Это второе действие. Братья и сестры, с нашей стороны необходимо два действия. Услышать и открыть. А третье действие со стороны Бога. Он сказал: я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Друзья, удивляюсь милости Божией, вот нас здесь собралось, 1500 человек. Я допускаю, что сейчас, в эти минуты, где-то еще проходит общение, и там тоже собралось 1500 человек, а может быть 500 или сколько-нибудь. И Бог говорит: если кто откроет дверь, я к нему войду, потому что он всех людей любит. Он готов войти к каждому человеку. К знатному и незнатному, к богатому и к бедному, к любому человеку. Он готов войти и иметь с ним общение. Верен Бог, которым вы призваны в общение. Братья и сестры, я и ты, мы можем удостоиться того, чтобы Бог, Всевышний Бог, который сотворил планету, Вселенную, и Луну, и звезды, и Землю, на которой сегодня проживает несколько миллиардов человек, Он может войти в мое сердце и иметь со мною общение, если я услышу его стук, его голос и открою ему двери. Войду и буду вечерять с ним, и он со мной. И дальше написано: побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Братья и сестры, в чем заключается победа? Вот в этом послании, в чем заключается победа? В том, что этот человек верно будет стоять, когда будут гонения, будут преследовать, будут убивать, рубить головы или расстреливать. Друзья, в данной ситуации побеждающему – это тому, кто покается. Победа заключается в личном покаянии, потому что борьба происходит вот там, в рядах, когда ты сидишь, и у тебя в сердце борьба. Дух Святой говорит: тебе надо выйти покаяться. А сатана говорит: не спеши, ты еще успеешь. Среди верующих людей бывает два вида надежды. Одна надежда на Бога, надежда на скорую встречу с нашим Спасителем, а вторая надежда, что Господь придет не скоро. Он говорит, что я скоро приду к тебе, но у человека есть надежда, что он придет не скоро. В смысле, не сейчас и не завтра. Я успею еще подготовиться. В моей жизни произойдут какие-то обстоятельства, вздрогнет мое сердце, я сердечно покаюсь перед Богом, и моя жизнь станет лучше. Это тоже надежда. Это тоже надежда. Друзья, эта надежда может подвести. Может подвести. Побеждающему дам сесть со мной на престоле. Побеждающий – это тот человек, который умеет каяться, когда Господь его призывает. Это тот, который открывает дверь, когда слышит, что Господь стучит. Братья и сестры, у меня нет намерения сейчас призывать к покаянию. У нас будет еще проповедь последняя. И я думаю, что призыв к покаянию будет. И если у нас в сердце есть борьба, есть переживание, если я слышу, что Господь стучит и зовет, тогда вставай и выходи. В этом будет заключаться победа. И обратите внимание, друзья, Бог говорит: кто побеждает, он сядет со мной на престоле моем. У нас в молодежном лагере поступила такая записка: Николай Степанович, в Библии написано, что Христос воссел одесную Бога, в смысле сбоку. И написано, что сел на престоле, на одном и том же престоле. Как это понимать? Братья и сестры, я понимаю, что Господь Иисус Христос сел с Богом Всевышним Отцом на престоле. Я победил и сел с Отцом на престоле. Друзья, а мы на каком престоле будем сидеть, если мы побеждающими? Тоже на этом же. Побеждающему дам сесть со мною на престоле. На том же престоле, на котором я сижу. И на этом же престоле Бог Отец сидит. Как это может быть, друзья? Потому что Христос и Церковь – это неразделимые. Написано, Церковь – это тело Его полнота, наполняющего все во всем. Это не там где-нибудь внизу Бог посадит тебя и меня, если мы будем побеждающими. Бог Иисус Христос сказал, дам сесть со мною на престоле моем. Это великое, это очень высокое звание. И поэтому пускай Господь благословит нас, братья и сестры, чтобы мы были побеждающими. Если у тебя нормальная жизнь, если у тебя нормальное отношение с Богом, мы должны быть побеждающими в искушениях. Мы должны побеждать плотские наклонности. Мы должны жить по Духу. Мы не должны угашать Духа Святого. Мы должны быть побеждающими. Если неправильное положение перед Богом, то победа начинается с личного раскаяния. Открыть дверь для того, чтобы Иисус Христос простил и вошел, и навел порядок в нашем сердце. Не очень давно в одной местности было общение, ну вот примерно такого же порядка, столько же примерно людей было, и поступает одна записка. В записке написано, Николай Степанович, объясните, что такое душевный, духовный и плотской. В чем разница? Что общего и в чем разница? Друзья, ну я поначалу не хотел отвечать, потому что это очень громоздкий, очень объемный вопрос, а потом решился все-таки ответить. Ну, коротко я ответил, что духовный человек – это тот, у которого отношения с Богом нормальные, который с Богом общается, с Богом живет, который побеждает. Душевный человек – это мертвый человек для Бога, это невозрожденный. Написано, люди душевные, не имеющие духа. И плотской человек – это человек верующий, который не побеждает грех. Написано, если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, живы будете. Ну, я так более-менее, чуть более подробно, чем сейчас объяснил. А потом дерзнул задать вопрос. Братья и сестры, я говорю, как вы думаете, каких людей в церкви больше? Духовных, душевных или плотских? Спрашиваю, есть духовные в церкви? Все отвечают, есть духовные. Душевные есть? Есть душевные. Мертвые для Бога есть в церкви люди. Плотские есть тоже есть. Я спрашиваю, каких людей в церкви больше? Братья и сестры, а как вы думаете, каких людей в церкви больше? Друзья, единодушно все сказали, плотских больше. Поднятой рукой, я посмотрел, что весь зал подтвердил, что в церкви плотских больше. Друзья, но страшно то, что многие думают, это почти нормально. Если бы я спросил, кто плотской, поднимите руку, кто себе думает, что плотской. И если бы люди честно подняли руку, я думаю, что был бы лес рук. А это же страшно. Потому что написано, если живете по плоти, то умрете. Плотская жизнь ведет к смерти. Она ведет туда. Она не туда ведет, она туда ведет. И человек иногда думает о себе, что он плотской, и уверен, что он плотской, но не решается встать и на коленях перед всеми сказать, что я плотской, прости меня, Господь, я не хочу так жить. Друзья, я думаю, что теплый человек, ангел Ладикийский, это не душевный человек, это не душевный, это не невозрожденный. Я думаю, что теплый – это плотской. И поэтому Бог сказал, лучше бы ты был или холодный, и горячий, но как-то ты теплый, плотской. Я изверну тебя из уст моих, но у тебя есть шанс покаяться. И тогда ты будешь сидеть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом на престоле Его. Поэтому, братья и сестры, вот сегодня на этом общении благослови Господь, чтобы мы с помощью Духа Святого могли посмотреть в свое сердце. А в каком состоянии я? Духовный, душевный или плотской? Горячий, холодный или теплый?
Ну, не холодный, потому что иначе бы тебя здесь не было. Хотя здесь есть те, мы знаем, есть те, которые никогда еще не каялись перед Богом. Здесь есть люди, которые из мира, они пришли сюда. Друзья, и вас Господь тоже к покаянию зовет. Он сегодня может холодного сделать горячим и живым, и теплого сделать горячим. Но для этого написано, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И поэтому я стучу, потому что люблю. И будь ревностен, и покайся. Прояви инициативу, чтобы открыть дверь, и я войду, и буду вечерять с ним, и он со мной. Прими твердое решение. Я сегодня покаюсь. Один раз у меня дома была одна девушка, и вот вечером, в субботу вечером было молодежное общение, она переживала, плакала очень, так слезы были. А потом она ночевала в нашем доме, она сказала, я завтра покаюсь. И завтра она покаялась. Кто-то подумал, что она умерла ночью и не покаялась. Нет, нет, она завтра покаялась. То есть было принято твердое решение, я завтра в церкви покаюсь. И Бог дал ей жизнь дожить до завтра. И она вышла и покаялась. Поэтому, друзья, давайте проверим сегодня свое состояние.